Примерно в начале первого ночи мне на сотовый телефон позвонила девушка. Сказала, что она работает в баре «Оазис», и моего сына забрали ОМОНовцы. Если я сейчас пойду, то я еще успею забрать сына. Она сказала еще «спасайте ребят». Я сказала, что девушка, наверное, ошиблась, но она ответила, что моего сына Максима тоже забрали.
Привет! Это «Самый настоящий детектив» – True Crime подкаст «Эхо». Меня зовут Кирилл Набутов, и сегодня мы перенесемся далеко назад во времени, в нулевые годы, в те времена, когда государство намного охотнее сотрудничало с правозащитниками, нежели сейчас. Представим себе теплый июль на Черноморском курорте. Сегодняшнюю историю мы восстановили по многочисленным свидетельствам, озвучив их другими голосами. История не очень запутанная детективно, но яркая весьма, и по нынешним временам просто дикая. Будет много описаний полицейского, вернее тогда еще милицейского, насилия. Поэтому будьте осторожны, если бережете свою нервную систему.
Я в то время работал в организации, которая называлась «Матери в защиту прав задержанных, последствиях и осужденных». Это была Краснодарская правозащитная организация.
Это правозащитник Роман Веретенников. События, о которых он рассказывает, произошли летом 2006 года.
И нам, значит, написал или позвонил, я уже не помню, корреспондент, по-моему, работал тогда в «Новой газете», Евгений Титов. Ему кто-то из врачей из Сочи сообщил, что вот тут массово ребята обращаются с телесными повреждениями, да? И мы, значит, с этим Женей Титовым сразу же поехали туда, в Сочи, на место.
Я помню, приехал в Нижнее Макапсе как корреспондент газеты «Вечерний Краснодар».
А это журналист Евгений Титов. Вместе с Романом Веретенниковым они были первыми, кто обратил внимание на странную историю из курортного поселка на Черноморском побережье. В тот момент было еще непонятно, что именно там в этом поселке произошло. Похоже, что замешан в этом деле ОМОН. И, похоже, есть много пострадавших. Евгений связался с Романом, и они направились в Нижнее Макапсе.
Вот вы можете представить, чтобы сегодня в крупном городе, миллионном, была независимая газета, которая пишет жестко, хлестко и профессионально? Ну, я, например, не могу себе такого представить. А в 2006 году была газета «Вечерний Краснодар». Я приехал как корреспондент этой газеты. Со мной был Роман Веретенников, если я не ошибаюсь, комитет против пыток, известный правозащитник. Нас встретил Илья Милконян на такой старой «Ладе», там, 80-х годов, может быть, 70-х. Ну, вот знаете, как в советском кино. Вот, и вот, значит, на этом автомобиле мы поехали, я помню, к нему домой.
Мы сняли жилье у родителей одних из потерпевших ребят, и там как бы организовали такой штаб. И туда, значит, приходили, значит, родители потерпевших ребят, ребята приходили, мы их опрашивали. Руководитель нашей организации связалась с комитетом против пыток, тогда он еще был с Каляпиным, и сообщил об этой ситуации. На место сразу же приехал Олег Хабибрахманов, и мы вдвоем там с ним немножко развернули нашу работу.
На месте правозащитников и журналистов встретило уже организованное сообщество. К ним в первый же день пришли около 15 человек, готовых рассказать, что с ними произошло.
Допустим, я там иду искать там свидетелей либо каких-то других потерпевших. Там ребята стоят возле пляжа, там, на какой-то следующий или через день, торгуют сувенирами. Разговорились с ними. Они, оказывается, тоже, значит, были тогда в том кафе. И их тоже, значит, ОМОНовцы там задерживали, крутили, били без причин. По сути, они потерпевшие. Я говорю, ребят, ну вы же потерпевшие, да. Ну давайте тогда, может быть, будем добиваться справедливости для вас. Ну, конечно, давайте. Вот таким образом мы выявили где-то 29 потерпевших.
О том, что же произошло недели ранее в этом самом кафе, мы знаем из 29 объяснений, которые дали правозащитникам потерпевшие и свидетели. Для этого подкаста мы озвучили фрагменты из этих объяснений и постарались воссоздать картину происходящего. Теплая июльская ночь в городе Сочи. На часах уже половина второго, но в кафе «Оазис» кипит жизнь. В самом разгаре дискотека. За столиками сидят веселые компании молодых людей и девушек, а в центре веранды несколько человек пританцовывают под хиты нулевых. Среди танцующих 24-летний Юрий Аксенов, местный предприниматель. Вот что Юрий вспоминает о той ночи.
Во время танцев ко мне подошел мужчина на вид около 20 лет. Подробнее его внешность я описать не смогу, но смогу опознать. Он сказал мне, чтобы я не танцевал рядом с его девушками. Я отошел от него. Потом он стал приставать к другому, незнакомому мне мужчине и также о чем-то с ним говорил.
Незнакомец по очереди приставал к посетителям, постепенно продвигаясь к барной стойке. В тот момент возле стойки стоял другой местный житель, Петр Петров. Молодой человек, 23 лет.
Я стоял у барной стойки в кафе и пил вино через трубочку. Внезапно я почувствовал удар сзади в область почек, обернулся и увидел двоих мужчин. Один из них был ростом около 175 сантиметров, со светлыми волосами, светлой кожей, плотного телосложения, лицо овальной формы. Я очень хорошо запомнил его. Он возмутился, почему я пью вино через трубочку.
Петр совсем недавно перенес операцию и понимал, что ему явно не стоит лезть в драку. Он решил не давать сдачи и просто отойти от барной стойки. Двое мужчин стали искать, кому еще можно испортить дискотеку.
Там, я так понимаю, они выпили, стали приставать там к каким-то девушкам, унижать их парней, вроде как местных.
А это говорит правозащитник Роман Веретенников. Это он в 2006 году, уже далеком, записал слова очевидцев происходившего.
Да, мы установили этих девушек, значит, к которым они приставали. Это были пионервожатая и ее сестра. Значит, сестра приехала там буквально вот сопровождающей. Ребят привезли из Татарстана. Мы их опрашивали, насколько я помню. Они все подтвердили, да, что вот там ОМОНовцы себя так плохо вели. Потом их побили.
Петр, которого ударили возле барной стойки, не помнит деталей этой перепалки. Снова он обратил внимание на двух неспокойных посетителей, только когда те уже начали размахивать кулаками.
Потом я увидел, что эти мужчины дерутся с каким-то отдыхающим. Я знаю, что его зовут Алексей, и он из Риги. Потом в драку вступило еще несколько мужчин. Как я понял, все избивали двух людей, один из которых ударил меня до этого по почкам. Потом хозяин кафе и другие люди стали растаскивать дерущихся. Двое избитых мужчин заявили окружающим, что являются сотрудниками ОМОН, и пригрозили расстрелять всех.
Кафе «Оазис» — это небольшое здание с окошком, как у ларька, и массивным подоконником в качестве барной стойки. Над ней висит большая пластиковая модель стакана Кока-Колы, а с другой стороны — рекламный плакат мороженого «La Femme». К домику примыкает просторная терраса. Невысокий заборчик условно разграничивает столики из дешевого красного пластика. Их примерно по 5 с каждой стороны от прохода. Такой же заборчик отделяет террасу от галечного пляжа. До Черного моря по прямой 20 метров. Кафе «Оазис» только ночью превращается в бар для молодежи. Днем кафе живет совершенно другой, но еще более шумной жизнью. Все места забиты детьми, от самых маленьких с родителями до компашек школьников постарше. Это не местные жители, это постояльцы детского лагеря «Дружба».
Практически весь поселок живет за счет того, что там находится детский пионерский лагерь «Дружба» и плюс частные гостиницы у людей. Вот. А рядом с поселком находится федеральный пост ДПС «Магри». Летом, значит, в принципе, в Сочи, ну и, в общем-то, на побережье направляют дополнительно командированных сотрудников внутренних дел. Ну, потому что, скажем так, количество населения увеличивается, и, соответственно, нужно побольше сотрудников внутренних дел. И вот, значит, к этому посту «Магри» было прикомандировано несколько сотрудников сочинского ОМОНа. И они, значит, несли службу на посту «Магри», но проживали в каких-то помещениях в этом детский пионерский лагерь «Дружба».
Вот так двое развязавших драку молодых людей, действительно служивших в сочинском ОМОНе, оказались в маленьком курортном поселке. По словам другой очевидицы, побитые всего лишь 3 мужчинами, ОМОНовцы пообещали отомстить. И ушли. Жизнь продолжилась, но слух о драке быстро прокатился по маленькому поселку, и были люди, которые опасались последствий. Среди этих опасавшихся был и 18-летний Геворг Мелконян, гражданин России, с раннего детства проживавший в этом поселке.
Я знал, что это именно ОМОН, так как за 2 дня до этого в баре «Оазис» была драка между сотрудниками ОМОНа и посетителями бара. Я предполагал, что будет милицейский рейд, и говорил своим друзьям, чтобы они не ходили в бар, чтобы избежать конфликтов.
Но на второй день, вечером 18 июля, он проходил по пляжу и все же решился ненадолго заглянуть в кафе. Купить что-нибудь попить и поздороваться с друзьями. Вместе с ним был 13-летний племянник Артем, Артем Оганесян. Они взяли пепси и сели за столик. Оставалось несколько минут до полуночи. Лагерь «Дружба» тянется вдоль речки Макапсе, которую местные называют Макапсинка. Своей дальней частью лагерь прилегает к железной дороге и к пляжу, а въезд на территорию находится в 500 метрах выше. Именно там, у въездных ворот лагеря, на КПП, сидел уже порядком уставший охранник, 32-летний Николай Сердюк. На дежурство он заступил в 8 утра, а сейчас на часах было 23:30. К счастью, мимо проходил его знакомый, Иван Михайлов, местный житель, 25-летний парень, продающий отдыхающим надувные матрасы. Он остановился поздороваться, они о чем-то с Николаем разговорились, присели на лавочку возле КПП, а через пару минут к ним присоединился еще один знакомый, 15-летний юноша по имени Эдуард Адамян. Еще несколько минут, и к воротам подъезжает микроавтобус УАЗ, который еще называют «таблеткой» или «буханкой». Охранник Николай встал с лавочки проверить, кто это приехал. Тем временем его знакомые продолжали разговор. Подходя к машине, охранник обратил внимание, что номера на ней синего цвета, а окна тонированные. С водительского места выскочил мужчина в камуфляже и, ничего не говоря, ударил Николая в лицо, а затем по затылку. Охранник упал. Его друзья, Иван и Эдик, сидели спиной к воротам, не видели, что произошло, но услышали шум и крик Николая: «Что вы делаете?» Они обернулись и увидели, что Николай лежит возле машины, а его избивают руками и ногами три человека в камуфляже с эмблемами ОМОНа. Еще несколько ОМОНовцев направились к парням. Иван попытался убежать, а Эдик, совсем юный, 15-летний, остался на месте.
«Я испугался и растерялся. Я спросил, можно мне позвонить родителям, мне всего 15 лет. ОМОНовец ничего не ответил. Когда меня подвели к УАЗу, один ОМОНовец, не говоря ни слова, схватил меня за шею и, нагнув к земле, коленом ударил в область живота, отчего мне стало сильно больно, и я согнулся пополам, присев. Он же закинул меня в УАЗик. Внутри находилось 5 ОМОНовцев, которые наносили удары по лежащему на полу охраннику Николаю. Как только я оказался в салоне, ОМОНовцы начали наносить мне удары ногами и руками в голову. Я полз в конец салона, где была лавка, чтобы спрятать под ней голову. Когда я спрятался, я продолжал слышать крики Николая и парня-торговца матрасами. ОМОНовцы, не переставая, матерились. Я почувствовал, что автобус куда-то поехал».
Буханка въехала на территорию лагеря. Эдик вспомнил, что уже не раз видел эту машину на территории лагеря «Дружба», а водителя много раз встречал в кафе «Оазис». Машина остановилась в самом конце внутренней улицы лагеря, возле 10-го корпуса. Всех троих грубо вытолкали из машины и усадили на корточки, руки за голову. Эдик заметил стоящий рядом милицейский джип УАЗ. Он вспомнил, что часто видел эту машину на лагерной территории. Последний раз – в ночь недавней дискотеки, когда УАЗ ехал в сторону ворот. Со стороны второй машины подошли еще несколько ОМОНовцев и один человек в гражданском. Проходя мимо, он по очереди ударил всех троих. А затем, указывая на Эдика, сказал: «Этот был. И с ним еще один в майке с номером 69». Мужчина в гражданском пнул Эдика в спину, тот упал. Несколько ОМОНовцев принялись его избивать, при этом смеясь. Лежащих рядом Николая и Ивана тоже били. Это продолжалось около 3 минут. 3 долгих минут. Затем мужчина в гражданском спросил у Эдика, армянин ли он. Получив утвердительный ответ, он сказал: «Сколько у тебя букв на майке, столько ты и получишь». Пнул Эдика ногой в бок и отошел. Вскоре ОМОНовцы потребовали от всех троих залезть в багажник УАЗа внедорожника.
«Они не могли захлопнуть дверцу, потому что мешала моя нога. Я не мог ее поджать, потому что в заднем отсеке уже находились Николай и торговец матрасами. Я не мог никак поместиться. Моя нога торчала наружу, ОМОНовцы хлопали по ней дверью. Мне было больно».
С усилием Эдик все-таки смог втиснуть ногу. Крышка багажника захлопнулась. ОМОНовцы ушли в сторону пляжа, оставив одного караулить схваченных. Было очень душно. Через 20 минут Эдик заметил через маленькое окошко заднего отсека знакомую женщину.
«Я знал ее как Анжелу, подругу моей тети Валентины. Через закрытую дверь я попросил ее позвонить моей тете и сообщить, что я задержан и нахожусь в УАЗике. После этого дежурный ОМОНовец начал ей угрожать: позвонишь – убью».
Но Анжела Горбань позвонила. Сначала родителям Эдика, а потом и остальным. Вскоре подошел отец Эдика, и парня отпустили из машины. Тем временем основные события разворачивались на пляже. В кафе «Оазис» все идет своим чередом. Возле стойки сидит Геворг со своим племянником Артемом, которые зашли взять пепси. Рядом, на лестнице заброшенного моста, снаружи кафе сидит Петр Петров. Тот, которому позавчера пристали за то, что он пил вино через трубочку. За вторым столиком возле стены сидит Елена Мартынова, дама из Ростова, вместе со своим сыном Александром, его другом и двумя подругами. Напротив, вокруг двух столиков, расселась большая компания. 5 парней и пара девушек. У самого входа на террасу сидит пара. Юрий Аксенов, который был свидетелем драки накануне, и его подруга, которую зовут Юлия, Юлия Бокова. Вот такая мизансцена. Наступает ночь, и в кафе вламывается 30 вооруженных людей в камуфляже и в масках. Юрий Аксенов, сидевший ближе других посетителей к выходу, попытался покинуть кафе.
Они стали кричать: «Работает сочинский ОМОН, всем лежать!» Они стали насильно класть на пол людей. Я вскочил и перелез через заграждение, ведущее на пляж. Однако кафе было окружено, и двое сотрудников ОМОНа повалили меня на землю. Они тоже были в масках. Я упал на гальку лицом вниз. ОМОНовцы начали наносить мне удары по спине резиновыми дубинками. Они нанесли более 10 ударов по спине.
Буквально через несколько секунд ОМОНовцы добираются и до большой компании в центре веранды. Елена Калайда, 26-летняя учительница физкультуры, приехавшая на отдых из Мурманска, запомнила, как кто-то не успел быстро лечь на пол, и ОМОНовец ударил его стулом по спине. Красный пластмассовый стул разлетелся вдребезги. ОМОНовцы подошли к столу, где сидела Елена, спросили: «А вы чего сидите?» и ударили по шее одного из ее друзей. Сидевший за этим же столиком Александр Лыжов сразу понял, что к чему, и попытался скрыться.
«Мне показалось, что они пришли отомстить за своих коллег. Однако убежать мне не удалось. Меня догнали, повалили на землю и одели наручники сзади. Меня вернули в кафе и стали задавать вопросы о драке, которая происходила в кафе накануне. Я ответил, что во время драки в кафе не был, и мне неизвестно, кто ее учинил. После этого один из ОМОНовцев нанес мне удар по спине каким-то предметом, возможно, дубинкой. Милиционер сказал мне, чтобы я перелез через ограждение в кафе и пошел на пляж. Я отказался сделать это, так как был в наручниках. Тогда сотрудники милиции перебросили меня через ограждение. Я упал на гальку, но ударился не сильно».
Еще попытался убежать и Геворг Мелконян, тот самый, который боялся заходить в кафе, но все-таки зашел за пепси.
«Я сидел почти в конце бара, ближе к стойке, и все хорошо видел. ОМОНовцы били сидячих, просто сказать, раздавали удары направо и налево, отчего люди падали на пол. При этом ОМОНовцы кричали только: „На пол, суки!“ Я испугался за племянника, ему 13 лет, и я подумал, что его надо уводить с собой. Я перепрыгнул через перила, и когда я еще был в полете, как почувствовал удар в спину. От удара я упал на камни пляжа, и меня стали избивать. Человек 5 или 6 били по различным частям тела, по голове и по лицу. Били ногами, сколько ударов нанесли точно, не могу сказать, но очень сильно, мне было больно. Также применяли электрошокер».
Племянник Геворка, 13-летний Артем Оганесян, не видел всей этой сцены. Он понял, что ОМОНовцы бросаются вслед за теми, кто пытается убежать, и попытался уйти спокойно. На выходе из оазиса человек в маске преградил ему дорогу. Артем сказал, что ему всего 13 лет, и он тут с братом. На самом деле Геворг приходился ему дядей. Но Артем называет его братом в своем объяснении. Видимо, двое росли вместе и были очень близки. ОМОНовец потребовал, чтобы Артем шел на пляж и лег на гальку рядом с Геворгом. Артем послушался. Там, на пляже, сотрудники ОМОНа стали пытаться выяснить, кого же они все-таки ищут. Похоже, они сами даже не запомнили лица. Поэтому стали допрашивать тех, кто был в тот день в оазисе. Одним из них был Юрий, которого только что перебросили в наручниках через ограждение.
«Я сказал, что, по-моему, это был человек из Ростова. После этого один из ОМОНовцев закинул меня через ограждение обратно в кафе. В кафе уже все лежали на полу, я оставил свой мобильный телефон на столике и попросил разрешения взять его. Один из милиционеров схватил меня руками за горло и стал душить. Он был в маске очень высокого роста, примерно 195-200 сантиметров. Он сжал очень сильно, я почти потерял сознание. Меня опустили обратно на пол, один из ОМОНовцев вновь нанес мне удар резиновой дубинкой».
Там же рядом на полу лежала Елена Мартынова из Ростова вместе со своим 16-летним сыном и его компанией. ОМОНовцы сказали, что женщины могут покинуть заведение. Елена встала, вместе с ней поднялся сын Александр, напомню, ему 16. К нему обратился один из ОМОНовцев:
«Ты что, женщина?» Мой сын лег, этот ОМОНовец подошел к сыну, схватил его за волосы, поднял от земли, развернул к себе лицом и спросил: «Ты откуда?» Сын ответил: «Из Ростова». Тут же ОМОНовец нанес сыну правой ногой в ботинке удар такой силы, что сын пролетел 2 метра вместе со столом и стульями, врезался в стену спиной и отлетел на пол. Я просто опешила. Отойдя от ступора, я кинулась к ОМОНовцу с криками: «Что вы делаете? Вы не имеете права, это мой сын!» Он развернулся ко мне и, обращаясь к двум другим ОМОНовцам, сказал: «Уберите эту суку отсюда!» Эти двое скрутили мне руки и вытолкали из кафе.
Юрия уже в третий раз бросили через ограждение обратно на пляж. Там ОМОН уложил всех мужчин лицом вниз в один ряд, после чего произошла сцена, которую запомнили все участники событий.
Один из милиционеров пробежал по спинам лежащих, считая при этом вслух. Все остальные смеялись над этим. Один из сотрудников милиции подошел ко мне и ударил электрошокером в область спины. Потом они спросили, кто тут не русский. Мои знакомые Геворг и Артем подняли руки. ОМОНовцы сказали, что будут бить их в 2 раза сильнее.
Геворг тоже помнит, как он поднял руку, и его принялись избивать ногами по всему телу, но в основном целясь в голову или в лицо.
Били примерно минут 15, при этом оскорбляли нецензурной бранью, имея в виду мою национальность. Били также моего племянника.
13-летнему Артему, который, напомню, сообщил ОМОНовцам про свой возраст, досталось не только за национальность. После того, как Юрий сказал, что, кажется, кто-то из участников драки был из Ростова, ОМОНовцы задали этот вопрос лежащим. Артем Оганесян вспоминает, что он поднял в этот момент руку.
Кто-то из ОМОНовцев сказал: «Зря ты поднял руку». После этого меня приподняли за волосы и стали бить по лицу. Нанеся несколько ударов, от меня отстали. Через некоторое время меня подняли и отвели в сторону туалета кафе. Двое ОМОНовцев меня подняли под мышки, а третий стал меня бить по ребрам. Это продолжалось 2-3 минуты. Когда я кашлял, мне наносили очередной удар, после которого я задыхался и кашлял.
После жестокого избиения 13-летнего Артема вернули к остальным на гальку. Там ему и Геворку по очереди наносили удары и требовали рассказать, что случилось ночью 17 июня. Они не могли ничего сказать, потому что их там не было. Когда Геворг попросил, чтобы они не били Артема, ведь он маленький, его обозвали гнидой черножопой и избили дополнительно. Похоже, что все это продолжалось не меньше получаса. Из воспоминаний Артема следует, что его успели за это время еще раз отвезти, на сей раз к кромке воды, и там еще раз избить. Другим мужчинам досталось не так сильно, как двум подросткам. Александр Лыжов вспоминает, что ОМОНовцы осмотрели его костяшки, на которых не нашли повреждений. Но потом подошел человек в гражданском.
Как я понял, это был сотрудник ОМОН, который пострадал во время драки накануне. Я часто видел его в этом кафе. Он был без маски, на вид около 23 лет. Он был в панаме, в майке с надписью «ОМОН» и в шортах. Милиционер, который был в маске, сказал, что посмотрел мои руки, они чистые, и я не дрался. Милиционер, который был без маски, сказал, что его били ногами. После этого он нанес мне удар открытой ладонью по лицу.
Друга Александра, местного ветеринара по имени Анастас Апостолов, тоже ударили электрошокером и несколько раз ударили ногами. Примерно так же ОМОНовцы поступали со всеми другими мужчинами, посетителями кафе, не представлявшими особого интереса. А вот Петру Петрову, которому накануне приставали за то, что он пил вино через трубочку, Петру не повезло. Его узнали в лицо.
Ко мне подошел милиционер и ударил меня электрошокером несколько раз. Потом он приказал мне пройти на пляж и лечь лицом вниз. Затем ко мне подошел ОМОНовец, который был в кафе ночью с 16 на 17 июля. Он поднял меня за уши и сказал, что узнает меня. После этого он вновь уложил меня на камни и стал бить головой о землю. К нему подошли еще несколько сотрудников ОМОН и стали бить меня шокерами в область паха, причиняя мне невыносимую боль. Когда я пытался сопротивляться, меня били ногами и бамбуковой палкой по голове.
Пока все это происходит на пляже, внутри кафе остаются женщины. В целом, к ним насилие не применялось. Но Елена Калайда видела, как спрятавшуюся под столом женщину ударили электрошокером. А еще Елена запомнила главного зачинщика беспорядка.
Среди ОМОНовцев был мужчина в гражданской одежде. Точно помню, у него была на голове белая панама. Его называли Петровичем. Я видела, как ОМОНовцы брали со столов вещи, кто-то из них допивал вино. Один из ОМОНовцев присел к нам с сестрой за стол, в руках у него был электрошок. И он стал нас спрашивать: «Чего, девочки, делаете? Отдыхаете? Как отдыхается?» Мы сказали, что из Мурманска. Он сказал, что там то ли жил, то ли служил. Он называл некоторые улицы нашего города. Потом к нам подошел ОМОНовец в белой Панаме. Он сказал, что прожил в Мурманске 18 лет.
Пока этот small talk продолжался, на фоне то и дело допрашивали и избивали лежащих в ряд мужчин. Некоторые сильно кричали. К девушкам подсел третий ОМОНовец. Елена узнала его. Он был в кафе ночью, когда случилась драка. Он тоже служил недалеко от Мурманска и начал вспоминать местные забытые мурманские топонимы.
Один из ОМОНовцев подошел к нам и положил к нам на стол дубинку. Она была из бамбука, я так поняла, что дубинка не их специальная, а они ее взяли на проходной лагере. ОМОНовец сказал, что мы дубинку можем взять на память. Я сказала, что, может, дубинку мы обменяем на кого-нибудь. Он сказал, что такой вариант возможен. Но потом кто-то другой сказал, что никого обменивать не будут. Я попросила ОМОНовца в белой Панаме отпустить наших молодых людей. Объясняла, что нас еще не было, когда его избили. Он ответил, что ему все равно, что никто не сможет уйти от наказания.
В это время Елена Мартынова, которую силой вывели из кафе, попыталась подойти к сыну. Его уложили на пляже вместе с остальными. Елену не пускали, грубо отталкивали. В какой-то момент двое отвели сына в сторону, стали бить ногами электрошокером. Елена стала отталкивать ОМОНовцев от сына, смогла отвлечь их внимание на себя, и Александр, сын, смог убежать. В центре веранды сидел человек в красной футболке и белой Панаме, которого называли Петровичем. К нему по очереди подводили мужчин с пляжа. Елена спросила у него, что происходит.
Он сказал, что здесь недавно 20 человек толпой избили двух ОМОНовцев. Теперь мы приехали избивать вас. Я сказала, ОМОНовцы дрались двое на трое. Я была свидетельницей той драки, в которой вы участвовали. Он ответил, я вас не помню. Я сказала, естественно, вы были пьяны. Помните, вы приставали к девушкам и пытались их изнасиловать? Он, обращаясь к стоящему рядом со мной ОМОНовцу, сказал, так, эту суку в автобус.
Елену отвели на пляж и не давали сойти с места несколько ОМОНовцев. Она наблюдала, как всех молодых людей на пляже то и дело избивают. Она слышала крики и плач ее знакомого Петра Петрова, которого около 15 минут пытали несколькими электрошокерами в область паха. Не ушли от этого «наказания» в кавычках не только посетители кафе, но и все, кто просто попадался ОМОНовцам на глаза. Около полуночи по пляжу вдоль воды гуляли четверо подростков. Левон Каракиян и Армен Кисян, местные 17-летние школьники, и вместе с ними девушки, москвички Оля и Даша, приехавшие на отдых. Когда они сели возле пирсов с видом на море, мимо них пробежал неизвестный им человек и сказал, «Если что, вы меня не видели». Через 5 минут к ним подошли двое мужчин в форме. У одного из них был фонарик, вспоминает Армен.
Я сначала подумал, что это какие-то охранники, они сказали встать. Я спросил, что случилось, как тут же получил удар дубинкой по спине, потом меня ударили дубинкой в грудь. Я закрыл голову руками. Тогда мужчины в камуфляже меня спросили, «Ты чё в такую стойку встал?» Подошел ближе и ударили меня локтем по левой щеке. Я сделал полшага назад, меня ударили дубинкой по левому уху. От удара я упал. Тут девчонки стали кричать, «Не трогайте их, тот убежал вон туда».
Левону тоже досталось несколько ударов дубинкой по голове. После этого ОМОНовцы отвели парней под железнодорожный мост. Там стояли еще несколько силовиков, которые принялись допрашивать школьников.
Один из них обратился ко мне с вопросом, «Драться любишь?» Я сказал, что нет. Тогда ОМОНовец осмотрел мои руки. Потом ОМОНовец спросил, часто ли я бываю в кабаках. Я ответил, что нет. Он спросил о драке, которая произошла несколько дней назад. Я ответил, что о драке ничего не знаю. ОМОНовец стал демонстрировать, как работает электрошок. При этом он говорил, чтобы я ему все рассказывал, иначе он меня будет пытать. Вернее, он кричал на меня. После этого ОМОНовец ударил меня электрошоком в ногу. Я отскочил от удара электрошоком. Другой ОМОНовец в это время стал душить за горло моего друга Левона.
Высокий спросил меня, сколько мне лет. Я ответил, что мне 17 лет. После этого он ударил меня в ногу электрошокером. Затем он стал меня душить и требовать от меня, чтобы я все ему рассказал. Он ударил меня электрошокером в правый бок, затем ударил в область сердца, оцарапав кожу. При этом он продолжал душить меня и отвечал, что мне нечего ему рассказывать. Истязание продолжалось около 20 минут. Они ничего не добились от нас, потому что мы так и не поняли, что от нас требовалось. Потом они спросили нас, как проехать в кафе «Оазис». Мы показали дорогу. Потом я увидел, как два милицейских УАЗика проехали через речку, впадающую в море. Они застряли.
Ближе к часу ночи мужчин с пляжа стали поднимать, заламывать им руки и вести к автобусу. Вспоминает Александр Саргош, местный 22-летний житель.
Нас стали выводить в сторону лагеря «Дружба». Один из ОМОНовцев заломил мне руку за спину так, что я не смог распрямиться, и мне пришлось идти, согнув ноги и спину. Через некоторое время я понял, что не смогу идти, так как ноги сильно затекли от такого положения. Я сказал ОМОНовцу, который меня вел, что я сейчас упаду, и он не среагировал на это. Потом я потерял равновесие и упал на землю. Ко мне подошел еще один ОМОНовец, и они нанесли мне несколько ударов ногами. Один из ОМОНовцев применил ко мне электрошок. Они подняли меня на ноги и завели обе руки за спину и повели уже вдвоем.
Елену Мартынову тоже повели к автобусу. Это был целый конвой из 8 ОМОНовцев. Она наблюдала, как рядом молодых людей постоянно бьют электрошокером.
Впереди меня вели Геворга. Он обратился к одному из ОМОНовцев с просьбой отдохнуть, на что тот сказал «ложись». Геворг просто упал, обессилев лицом вниз. Сразу ОМОНовец со словами «остановка сердца» применил Геворгу электрошок в области ягодиц, отчего Геворг закричал.
В автобусе молодых людей клали на пол и новых заталкивали поверх предыдущих. Юрий Александров вспоминает, что там их тоже били электрошокером. В то же время ОМОНовцы, очевидно, недовольные, что пока не нашли своих обидчиков, пошли искать их уже в детском лагере «Дружба». Максим, 20-летний вожатый, приехавший на смену в лагерь из Томска, не знал о происходящем. В половине второго ночи он вышел покурить на центральную аллею перед 7-м корпусом лагеря. И тут к нему подошли трое ОМОНовцев в масках. Один из них без объяснений ударил Максима коленом в живот, а затем палкой по спине. Вожатый упал, ОМОНовец наступил ему ногой на голову.
На мой вопрос, что случилось, они ответили «остановка сердца» и стали применять ко мне электрошокер раз 5-6, после чего я кратковременно потерял сознание. Когда я очнулся, я стоял на коленях, мои руки были заведены за спину и их держали.
Рядом очнувшийся Максим увидел свою маму, Елену. Он протянул ей порванную силовиками цепочку. За это ОМОНовцы начали бить его ногами, а затем заломили руки и потащили в сторону КПП, по дороге продолжая носить удары ногами, палками и электрошокером. Максима швырнули на пол стоящего у ворот лагеря УАЗика, следом затолкали другого вожатого, Дмитрия. Максим видел, что Дмитрия тоже избивали возле 7-го корпуса. Примерно в это же время по территории лагеря шла Елена Сердюк, жена охранника по имени Николай. Помните, ОМОНовцы его избили первым и затолкали в багажник УАЗика. Так вот, Елена хотела его встретить возле КПП.
Я увидела милицейскую машину и почувствовала какое-то нехорошее предчувствие и ускорила шаг в сторону КПП. На территории лагеря была какая-то суматоха, была паника, кричали женщины. Я видела, что ОМОНовцы кого-то бьют. Я когда бежала к КПП лагеря, обратила внимание, что ОМОНовцы хотели пройти в помещение одного из отрядов лагеря, но воспитательница кричала «Куда же вы идете? Здесь же дети!». Когда я прибежала к КПП, там тоже была какая-то паника. Я увидела, что двое ОМОНовцев вели с заломленными руками за спину воспитателя лагеря по имени Женя. Он кричал, что ему больно. Сзади шел третий ОМОНовец и пинал Женю.
Кто-то сказал Елене, что ее мужа уже увезли в районный отдел внутренних дел. Поэтому нужно взять его документы и ехать за ним. Немного раньше собравшиеся возле автобусов ОМОНа видели, как Николая вывели из УАЗика, куда посадили еще в самом начале нападения силовиков, и повели к автобусу. Увидев толпу, Николай начал кричать «Звоните родителям и родственникам, иначе они нас всех поубивают!». ОМОНовцы сбили его с ног, начали бить ногами, несколько раз применили электрошокер. От этого Николай потерял сознание. Мы знаем об этом из его показаний. Пришел в сознание, он уже в автобусе, на полу. На нем кто-то стоял. Он попытался подняться, его придавили сильнее и снова ударили электрошокером, добавив «Будешь дергаться, еще получишь». Родители сыграли большую роль в этой истории. Нижнее Макапсе – поселок маленький, и сообщения о нападении ОМОНовцев быстро облетели семьи пострадавших. Точную цепочку событий восстановить сложно, но похоже, что одной из первых начала всех обзванивать сотрудница ОАЗИСа.
Примерно в начале первой ночи мне на сотовый телефон позвонила девушка. Сказала, что она работает в баре «ОАЗИС», и моего сына забрали ОМОНовцы. Если я сейчас пойду, то я еще успею забрать сына. Она сказала еще «Спасайте ребят». Я сказала, что девушка, наверное, ошиблась, но она ответила, что в бар ворвался ОМОН. Всех избили и хотят увезти в милицию, что моего сына Максима тоже забрали.
Это озвученные слова Татьяны Добробабы, матери Максима. Он тоже работал охранником лагеря и был схвачен ОМОНовцами одним из первых. А мама его работала продавщицей в местном магазине «Вега» и в момент тревожного звонка находилась как раз на смене. Узнав о ситуации, директор магазина отпустила Татьяну за документами, а затем уже вместе они пошли к автобусам.
Мы подошли к автобусу и стали звать ребят, чтобы они назвали номера телефонов, чтобы можно было позвонить их родителям. Отозвался знакомый моего сына Лыжов Саша, но сразу же замолчал. Я тогда обратилась к ОМОНовцам, чтобы они отпустили задержанных, но в ответ мне и Наталье Николаевне стали хамить и оскорблять нецензурной бранью.
Когда первый автобус тронулся, родители попытались помешать его проезду. Тогда из него вышел тот самый двухметровый ОМОНовец в маске, который душил некоторых на пляже, и грубо отпихнул отца Лыжова. Автобусы уехали, а родители на нескольких машинах поехали следом. Один из похищенных ОМОНовцами, Михаил Саркисян, вспоминает интересный диалог в автобусе после того, как автобус тронулся. Похоже, кто-то из ОМОНовцев хотел продолжить пытки в новом месте, но другой отверг эту идею.
Я слышал, что один из ОМОНовцев сказал другому, что нас собираются везти в аул Аше. Я предполагаю, что они нас собирались везти туда, так как этот поселок малонаселенный, и там много лесов. Однако другой ОМОНовец сказал, что это неразумно, так как следом за нами едут родители задержанных ребят.
Вслед за ОМОНовцами ехал крестный отец Михаила, 48-летний машинист водонасосной станции Виктор Коряков. Автобусы проехали мимо Аше и остановились только во дворе Ровд в большом поселке Лазаревский, в 13 километрах по дороге в сторону Сочи. Там всех незаконно задержанных вывели, построили лицом к забору, с руками за головой. Подъехавший следом Виктор хорошо запомнил эту сцену и очень эмоционально описал ее в своем объяснении. «Ребят построили во дворе Ровд как на расстрел. Мне сразу это показалось странным, так как я знаю многих ребят, как нормальных, не пьющих юношей, никогда ни в чем криминальном не замеченных. Потом я увидел, что Геворг, Мелконян, очень сильно избит, он стал терять сознание. Меня это очень сильно возмутило, меня сильно расстроило, что сильные крепкие мужчины били детей, мужчины в погонах. Я почувствовал собственную беспомощность перед правоохранительными органами. Я всегда думал, что милиция призвана защищать граждан. Я допускал применение силы при задержании особо опасных преступников, но когда бьют ни в чем не повинных детей, я считаю это тяжким преступлением». Вместе с Виктором была его жена Ольга. Показав документы, ей удалось забрать своего крестника Михаила у ОМОНовцев. Вместе с другими родителями она добивалась, чтобы отпустили и остальных тоже.
Потом мы все-таки добились, чтобы один из ОМОНовцев показал нам свое удостоверение. Это был помощник начальника штаба ОМОН, капитан милиции Пруидзе. Он нам сказал, что команду ехать и задерживать дал вот тот человек и показал на человека в гражданской одежде. Пруидзе это сделал, чтобы как бы пояснить, что он не виноват в этой ситуации.
Командир представляться отказался и сказал, что разговаривать будет только с прокурором. Все это время ОМОНовцы по очереди заводили молодых людей в здание РОВД.
Я зашла следом за ним. Я стала спрашивать, зачем вы его сюда привели, ведь у него документы есть. Мне стали говорить, чтобы я вышла, но я отказалась выходить. Тогда один из ОМОНовцев, он был очень высокого роста, он был без маски, опознать я его смогу, ударил меня локтем в бок.
Внутри здания от всех незаконно задержанных требовали подписать бумажку о том, что они не имеют претензий к сотрудникам ОМОН. Охранник Николай Сердюк вспоминает, что отказался подписывать, и тогда один из сотрудников ударил его по почкам, после чего Николай все-таки решился поставить подпись. Его выпустили лишь после того, как одна из матерей задержанных начала угрожать устроить митинг. В это время к РОВД подъехал участковый из Нижнего Макапсе, Николай Новиков, хорошо знакомый с некоторыми родителями.
Мы стали от него требовать, чтобы он как-то оказал нам помощь, поспособствовал, чтобы вызвали скорую, так как Мелконяну Геворгу стало плохо, а ОМОНовцы не хотели вызывать скорую помощь. Они ко всему же и перегородили выход из РОВД.
Позже Геворга все-таки забрала скорая. Ему диагностировали сотрясение мозга. Участковый тут же на месте стал помогать жителям своего поселка составлять заявление о преступлении ОМОНовцев. Они пытались ему мешать. Роман Веретенников вспоминает, что активная позиция участкового в ту ночь сильно повлияла на ход дела потом.
И вот они, значит, стали писать заявление о преступлении, да, что вот, ну, превышение должностных полномочий, и подавать тут же в полицию. Смотрите, повезло, что участковый сразу, ну, кстати, по-моему, даже потом просили руководство главного управления МВД по Краснодарскому краю, поощрить данного сотрудника, потому что он поступил именно в рамках закона, да, потому что одна основная цель полиции – это защита прав граждан, и он именно так и поступил.
Около 5 утра всех отпустили из РОВД. На следующий день участковый продолжил собирать заявления в прокуратуру. Но некоторые побоялись даже обратиться за медицинской помощью, ожидая новой расправы. Среди таких был и Петр Петров, у которого возникли осложнения.
9 мая 2006 года я получил ножевую рану живота. После этого долгое время проходил лечение. После применения насилия сотрудников ОМОН у меня защемило кожный нерв в области раны, и теперь я не чувствую кожу. Кроме того, у меня были боли от применения электрошокера в паховой области, были гематомы на голове. В правоохранительные органы и за медицинской помощью я не обращался, так как всерьез опасаюсь давления со стороны сотрудников ОМОН.
Но многие из пострадавших все же обратились ко врачам и рассказывали о произошедшем. Услышав рассказ пациента, один из врачей связался с журналистом Евгением Титовым, а тот, в свою очередь, с правозащитниками. Первое объяснение пострадавших Роман записал по телефону уже на второй день после случившегося. А через неделю они с Евгением Титовым и еще одним коллегой приехали на место. Правозащитники понимали, что для успешного расследования нужно собрать максимум доказательств. Поэтому они не остановились на 15 объяснениях. Роман говорит, как они ходили по пляжу и спрашивали случайных людей о случившемся. В поселке почти все были в курсе нападения ОМОНа, и часто подсказывали, где можно найти свидетелей.
У нас был потерпевший по фамилии, значит, Мелконян. И он говорит, вот меня там схватили, били, бросили там на камни. Это видела там такая-то девушка, она жительница нашего поселка, с ней была еще одна девушка. Фамилия этой девушки я не знаю, знаю, что зовут так-то так. Живет там-то, а вот эта, значит, жительница поселка живет вот в этом доме. То есть мы шли в этот дом, она на тот момент, слава богу, еще была там.
Сразу стало понятно. Работы много, а время поджимает. Не все пострадавшие были местными, многие уже уехали домой с отдыха. На помощь Роману и Олегу выехала сводная мобильная группа. Объединение правозащитников, о котором мы уже рассказывали в самом первом выпуске нашего подкаста.
Там порядка, блин, если не ошибаюсь, 5-8 человек, которые также с нами же помогали. То есть мы установили примерно объем работы предстоящей. И высадился десант, так называемая сводная мобильная группа. Мы не вдвоем с Олегом эту работу все провели.
Мы достоверно не знаем, чем в эти дни занимались ОМОНовцы, но как минимум на четвертый день один из них попытался помешать расследованию. Вспоминает пострадавший Анастас Апостолов.
Приблизительно через 3 или 4 дня после вышеописанного инцидента ко мне домой пришли двое мужчин. Дома я был вместе со своей матерью. Один из них представился офицером ОМОН, показал свое удостоверение, но фамилию его я не запомнил. Другой, как я понял, был его адвокатом. Офицер ОМОН предложил мне деньги взамен того, что я откажусь от претензий к сотрудникам милиции, либо дам ложные показания в пользу ОМОНовцев. Сказал, что один я этот вопрос решить не могу, мне нужно посоветоваться с другими ребятами. После этого они ушли.
Правозащитникам удалось оперативно собрать объяснения большинства пострадавших. Но для успешного расследования оставалось еще довольно много проблем. И главное – маски на лицах большинства ОМОНовцев. Но вот в какой-то момент Роману показалось, что есть шанс преодолеть и эту проблему.
Была информация, что следователь, значит, позвал в отдел полиции всех ОМОНовцев. Зачем, я не помню. Вот. А у нас нужно еще на тот момент была задача установить по максимуму, кто там чего делал из этих ОМОНовцев. Потому что там были какие-то описания внешности, там фотографии, да, этих ОМОНовцев. И вот, значит, была информация, что ОМОНовцы должны к такому-то часу приехать, значит, в отдел полиции. Не помню, а рядом со входом в этот отдел полиции, ну, метрах там в 50, стояло какое-то заброшенное здание, двухэтажное или трехэтажное. И вот, значит, я на балконе, по-моему, на втором этаже залег с камерой хорошей, чтобы фотографировать всех, кто заходит в отдел полиции. Для того, чтобы в последующем эти фотографии показать потерпевшим, может, они кого-нибудь узнают.
Роман уже плохо помнит детали этой миссии в духе фильмов о снайперах. Еще бы. Лето, сочинские субтропики, палящее солнце. Но, кажется, он пролежал на балконе с фотоаппаратом зря. ОМОНовцы так и не приехали в тот день по вызову следователя. Однако для общего хода дела это было уже не так важно, потому что к этому моменту прокуратура всерьез приступила к работе.
следствие вел, значит, на месте следователь по особо важным из Краснодарской прокуратуры краевой Зениша Юрий Станиславович. Ну и, собственно говоря, естественно, как бы они очень конструктивно принимали нашу помощь, то есть, ну, то ли, представляете, да, то ли ему одному там кого-то искать и прочее, а так мы ему сразу привезли, вот, можно сказать, все на блюдечке.
Следователь охотно допрашивал всех, кто уже успел дать объяснение Роману и его коллегам. Более того, правозащитники помогли следствию добраться до свидетелей, которые уже успели уехать из Сочи.
Какие-то свидетели, у них заканчивается, значит, срок отпуска, там отдыха, им нужно, значит, убывать домой. Вот они улетали, а мы их установили, что это является свидетелями. И потом, значит, следствию заявляли соответствующие ходатайства о том, что вот нужно допросить таких-то лиц, потому что вот они такие-то сведениями обладают. Мы помогали следствию, оплачивали, значит, этим свидетелям проезд, там из Мурманска, предположим, даже были свидетели, то есть заставляли их к следствию, следователям, на следственные действия.
Следствие установило первых подозреваемых довольно быстро. Пятерых ОМОНовцев взяли под стражу. Но главный зачинщик побоища, тот человек в белой панаме и красных шортах, оставался не под стражей на все время следствия. Его зовут Максим Ажгихин, и он якобы уволился из ОМОНа за день до нападения на кафе и детский лагерь. Якобы. Его приятель Алексей Ковалев, с которым они вместе влезли в драку накануне, проходил по делу как свидетель. В ходе следствия выяснился еще один эпизод, в котором эти двое попытались решить проблему похожими методами. Всего за неделю до описываемых нами событий Ковалев позвал Ажгихина решить конфликт между его Ковалева дядей и жителем города Сочи по фамилии Кафтанов. Вот как ОМОНовец пытался разрешить этот конфликт. Цитата из приговора. С целью сокрыть свои дальнейшие преступные действия от окружающих, Ажгихин завел Кафтанова за угол дома, где нанес ему два удара рукой в область головы. Затем, демонстрируя неустановленный органом следствия топорик, взял его в руку и, высказывая угрозу отчленения руки Кафтанова, стал имитировать удары им по руке Кафтанова. Также следствие установило больше подробностей судной ночи возле кафе «Оазис». Например, этот же Ажгихин после пыток шокером угрожал утопить Петра Петрова в море, и двое ОМОНовцев потащили Петра к воде. А в автобусе вожатому Евгению Максимову угрожали сексуализированным насилием, заставляли спускать штаны и тыкали палкой в область ягодиц.
В общем, в итоге, сколько их было? Человек 45, наверное, ОМОНовцев было. В итоге только где-то 7 человек, если я не ошибаюсь, стали обвиняемыми по делу. Но остальные были в масках, естественно, остальные избежали уголовного наказания.
Перед следствием и судом ОМОНовцы отрицали, что применяли какое-либо насилие. О планах провести рейд не знал никто, все попали на него случайно. Какое совпадение! При этом они меняли показания по ходу дела, пытаясь исключить из обвинения применение спецсредств. Но другие сотрудники ОМОНа подтвердили, на рейд выезжали сразу с шокерами и дубинками. Также помогли милиционеры из РОВД, в который привезли задержанных. Дежурный вспоминает, что подготовил бланки для составления протокола, однако ОМОНовцы не стали их заполнять. Наблюдая сцену во дворе с построенными вдоль стены подростками и скандалящими родителями, дежурный создал группу разбора незаконного задержания. Кроме семерых обвиняемых, суд установил еще нескольких ОМОНовцев, которые находились в рейде, но не смог доказать их участие в избиениях. Их свидетельства помогли подтвердить вину тех, кого смогли опознать потерпевшие. В октябре 2008 года суд приговорил Максима Ажгихина к 5 годам по 3 статьям – превышение полномочий, побои и угрозы убийством. Остальные получили от 3 до 4 лет реального срока. В то время Роман еще только начинал работать правозащитником. За следующие почти 20 лет в профессии он не припомнит, чтобы когда-то еще следственные органы настолько шли охотно навстречу правозащитникам.
Я просто не помню, чтобы вот так вот мы местно поработали по какому-либо делу. Постоянно приходилось государство пинать, заставлять, там, устанавливать, находить виновных, наказывать их, да, справедливо. А вот в данном случае прям какие-то были, знаете, как называется, как это, травоядные времена. Мы, помнится, давали пресс-конференцию в Краснодаре. На ней присутствовала, значит, представитель ГУВД, представитель администрации Краснодарского края. Прессы много было. То есть прям вот как-то, ну, приятно вспоминать вот этот формат работы.
Журналист Евгений Титов тоже вспоминает с теплотой те времена.
Я совершенно свободно, безо всяких препятствий. Я записал все обстоятельства произошедшего. Никто не препятствовал, никто не приезжал. Я совершенно свободно обо всем этом написал, и вышла большая публикация в газете «Вечерний Краснодар». Конечно, 2006 год – это уже были не 90-е, но отголоски 90-х, они еще чувствовались. Слово «прессы» еще что-то значило. Действительно, по результатам публикации кто-то мог принять меры. То есть буря свободы этой в 90-е пронеслась над Россией, но после этой бури вот этот последний ветерок, он еще чувствовался.
Но дело было не только в духе времени. Евгений видит много вполне прагматичных причин, по которым государство было заинтересовано в раскрытии именно этого дела.
Знаете, я уже почти 9 лет живу в Литве, но даже здесь, когда я встречаю, скажем так, серьезных людей, они говорят: «О, Сочи! Ну это же армянский город!» И в этой шутке есть доля шутки, потому что действительно доля армянского населения в городе Сочи значительна. Может быть, даже очень значительная. И вот представьте, в Сочи избили армян, оскорбили по национальному признаку. Ну это серьезно. И если бы власти или там правоохранительные органы должным образом не среагировали, то родители вот этих избитых подростков могли, к примеру, начать решать вопрос через армянскую диаспору. И вот этого никто не хотел. То есть никто не хотел, чтобы здесь еще появился межнациональный аспект. Потому что Кавказ – это дело еще более тонкое, чем Восток. Еще один важный момент состоит в том, что Сочи – это не просто какой-то там рядовой российский город, а это все-таки главный российский курорт. И легендарный мэр города Сочи Вячеслав Франков, ныне покойный, говаривал так: «Сочи – это курортный район Москвы». Это действительно так, это город на глазах у всей России. И вот представьте, в разгар курортного сезона ОМОН избивает местных жителей, избивает отдыхающих. Для курорта это была огромная антиреклама. Значит, местный бизнес теряет свои деньги. А если местный бизнес теряет свои деньги, значит и местные чиновники теряют свои деньги. И прокуратура теряет свои деньги. И в этом смысле наказать виновных было выгодно всем.
Это был подкаст «Самый настоящий детектив» от «Эхо». Текст прочитал я, Кирилл Набутов. Написал сценарий Олег Ян. Редактор Артем Беседин. Композитор и звукорежиссер Антон Абразина. За материалы дела спасибо команде «Против пыток». Чтобы поддержать наш подкаст, вы можете совершить пожертвование по реквизитам в описании. И это нам действительно очень поможет. А еще нам поможет, если вы поставите положительные оценки или лайки там, где вы слушаете наш подкаст, и оставите комментарии. Так нас услышат больше людей. Спасибо и до встречи.